Мне, друзья, поручено немножко осветить первое десятилетие служения музыкально-хорового отдела. От образования и в 1978 году до 1988 года. Я когда знакомился с протоколами совещаний музыкально-хорового отдела, ну, как-то пытался проанализировать. Знаете, очень скупые строчки протоколов. На последнее не похоже. Последнее совещание у нас, ну, можно отдельной книгой издавать, наверное. А там буквально несколько строчек. Почему, друзья, так? Да потому что обстановка тогда такая была кругом, что нельзя было подробных писать отчетов, нельзя было называть фамилии. Поэтому даже как-то и восстановить полностью всю картину сложно теперь, потому что кого-то уже нету, что-то забылось, что-то уже осталось в прошлом. Но что для меня было дорого, когда я оценивал эти прошедшие 10 лет, как-то пытался сопоставить с сегодняшним днем это, мне на память пришел стих из «Псалмопевец говорит в псалмах»: «Если бы не Господь был с нами, то скоро бы поглотили они нас». «Если бы не Господь был с нами». И знаете, вспомнилась такая картина из истории народа израильского. Когда-то Бог присутствовал среди своего народа незримо в Скинии. То есть это было место богопоклонения, место служения. Но это было такое переносное, можно сказать, жилище. Там было все устроено так, чтобы это можно было в любой момент поднять, перенести на новое место. То есть просто, хотя и великолепие в этом было, и величие, но просто все было устроено. А потом пришел момент, когда Соломону Бог поручил построить храм. И это же было другое строение. Это было великолепное здание, продуманное, все четко рассчитанное. И в том месте тоже присутствовал Бог. Бог присутствовал в Скинии, Бог присутствовал и в великолепном храме. Когда знакомишься с первыми годами служения МХО, конечно, все было не так. И мы вчера уже с друзьями рассуждали, которые постарше, которые тогда участвовали в служении, ну, слушали репетицию хора здесь с оркестром, и я спрашиваю, когда вы начинали служение, когда МХО начинало свое служение, вы представляли себе такое? Вы могли подумать, что будет такое время, когда такое служение будет совершаться? Все говорят со слезами, это было невозможно даже представить. Я прочитаю место Писания из 7 главы 2 послания к Коринфянам. Апостол Павел пишет 4 стиха. Я выборочно буду читать. «Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей. Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас». Апостол Павел пишет об одном эпизоде своей жизни. И он говорит, как происходило его служение. «Когда они пришли в Македонию, мы не имели никакого покоя, потому что отвне нападения, внутри тоже переживания, страхи, какие-то особые обстоятельства, по-видимому. Но что удивительно, он говорит, я преизобилую радостью. Я исполнен утешением при всех скорбях наших». И я, друзья, когда пытаюсь проанализировать те условия, в которых совершалось служение музыкально-хорового отдела, а в общем-то это было условия, в которых все наше братство в то время жило, и все отделы работали в таких условиях, то при всех скорбях, при всех нападках, при всех гонениях изобилие радости, изобилие утешения, и самое главное – это присутствие Господне. Если бы не Господь совершил, если бы не Господь был с нами, то действительно не было бы ничего. Не было бы хоров, не было бы оркестров, не было бы детских хоров, как мы это сегодня видим. Я немножко хотел сказать о первых годах и о тех обстоятельствах, в которых оказалось братство, когда оно вышло и пошло этим узким путем. Об этом говорилось на прошедшем месяц назад общении представителей церквей, вспоминался пройденный путь. Я думаю, об этом мы и немало слышали. О тех обстоятельствах, которые были искусственно созданы в нашей стране для детей Божьих, для Церкви Господней. В общем-то, цель была одна, чтобы не сложить Церковь Божью, чтобы ее просто-напросто не стало. И, конечно, музыкальное служение, как служение вдохновляющее, как служение организовывающее и ведущее вперед, оно не устраивало недругов народа Божьего. И через отступивших служителей были изданы инструктивные письма, которые предписывали ограничить всякое служение, всякое участие молодежи, всякое участие хоров. Ограничились поездки и посещения друг друга, уже не говоря о том, что было запрещено присутствие даже детей на служениях. В инструктивном письме было указано, как должно совершаться музыкальное служение. Игра на музыкальных инструментах запрещалась. Единственное, что позволялось, это игра на физгармонии. И как исключение, в исключительных случаях дозволялось применять пианино. Ни народных инструментов, ни духовых оркестров, никакой другой музыки больше не должно было быть. Это насаждалось, эта политика... Политика со стороны государства, со стороны служителей отступивших, она проводилась в жизнь. И я, как короткое свидетельство той обстановки, попросил Николая Васильевича Сякова, старейшего нашего регента, сотрудника, который сегодня имеет такую радость присутствовать с нами в общении, чтобы он рассказал короткий эпизод из той жизни. Пожалуйста.
Братья, это было в 50-х годах, когда в церквах были поставлены служителя, которые вели дело церкви на разрушение. И вот в церкви во Владикавказе, я бы, у нас была церковь большая, то есть 500 человек, и хор большой был. И вот в один из вечеров воскресных присутствовал у нас старший пресвитер из Баку, старший пресвитер всех Б, Павел Яковлевич Терванес. Он после собрания говорит, Коля, останови, я останусь. Ну, присутствие всех подходит ко мне. Ну, его в Богу так было принято. Сестры целовали ему руку, а братья счет. Ну, подходит ко мне поставлять счет. Ну, я ему счет. Потом говорит, знаешь, Коля, я привез тебе гимн. Составила его моя дочь, на консерватории там работает, и дает мне. Я бегло пробежал вначале, ну как Ленин, сперва посмотрел по нотам, что за мелодия. А потом стал считать, что там за слова. Конечно, мелодия такого маршевого порядка была. А написано было такое, значит, гимн Сталина. Думаю, ничего себе. Такое содержание. Благодарю тебя, Господь, за Родину свободную, которую ты установил Совету власть народную. За Ленина, за Сталина. Вожди великих русских, да учит нас твой Дух Святой повиноваться партии родной, громить фашистов беспощадно. Но я дальше не стал прочитать и говорю, нет, Павел Яковлевич, такой гимн я разучивать не буду. Ничего, Коля, мы дадим твоему помощнику, он разучит. Вот такие вот были вмешательства. Даже хоры, музыку. Ну, а остальное, значит, братья еще скажут, очень было тяжелое время, и трудно было работать. Подвергались мы стоящие и защищающие истину Слова Божие, подвергались опасности, а она тоже работает, потом вся завтра на выставку. Вот такое вот было, пожалуйста.
Благодарность за свидетельство. Вот в такой обстановке находилась церковь. Не только имя Божие убиралось в служение, а приносилось чуждое даже. Совершалось это как идолопоклонство получается. И, конечно, когда церковь возвысила голос за чистоту, за истину, то музыкальное служение, оно не могло остаться в стороне. И не сразу, но пришло время, когда братья поставили вопрос о том, что нужен организующий такой отдел. И в 78 году, 21 мая, состоялось первое организационное совещание, с которого, можно сказать, начинается история отдела. К этому времени Господь приготовил людей, подготовил тех, кто будет совершать это служение. И 21 мая 1978 года в городе Дедовске собрались регенты, представители церквей, представители объединений и братья Совет Церквей для того, чтобы организовать музыкально-хоровой отдел. Присутствовал и было поручено вести это совещание Николаю Петровичу Храпову. И когда знакомился с протоколом, друзья, знаете, вот уже отмечено было Евгением Кирчичем, вот это такая тщательность подготовки всех вопросов. Были продуманы все организационные вопросы. Были поставлены цели и задачи перед отделом. Были оговорены условия подчиненности МХО, кому оно подчиняется. Были назначены братья от Совета Церквей, которые будут нести попечение об этом служении. Но все было продумано. И что для меня дорого было, друзья, нет времени нам сегодня рассказывать всю историю подробно, какие были проведены курсы, какие семинары проходили. А так вот, в целом, если посмотреть, то служение МХО, оно уже в те годы откликалось на те нужды поместных церквей, которые возникали. Одним из первых и очень важных таких условий это было обучение регентов. Первые курсы регентские, они прошли уже за два года до этого в городе Харцыске в 1976 году. Проводил их Евгений Никифорович. Сегодня среди нас есть те, которые на этих курсах учились. И было такое предложение, чтобы братья, находящиеся сегодня здесь, и сестры, кто были участниками этих курсов, сейчас могли встать, чтобы как-то и друг на друга могли посмотреть. Пожалуйста, друзья, кто здесь присутствует, участники первых курсов МХО? Здесь у нас во время, еще перед общением подошел брат и с таким предложением, что было бы хорошо, чтобы участники всех курсов могли встретиться с друг другом, посмотреть друг на друга, потому что уже и изменились, и, наверное, друг друга не узнаем. Это можно будет сделать в перерыве после служения. Было бы хорошо. Допустим, участники курса 80-го года где-то собрались и пообщались 82-го года. И так по годам немножко бы друг на друга посмотрели и имели какое-то общение. Но эти курсы проходили, конечно, в сложнейших условиях. Почему? Потому что служение музыкально-хорового дела, оно оказалось сразу под пристальным влиянием властей, потому что понимали, что здесь начинается что-то такое, что разрушает их планы по низложению церкви. Они разыскивались, не однажды на курсы приходила милиция, они разгонялись. Но вот это вот служение, оно совершалось, и начавшись в 76-м году, в общем-то, оно не прекращалось и не прекращалось до сегодняшнего дня. Служение, обучение музыкальных работников в братстве. Очень важное и нужное служение. Уже Евгений Никифорович сказал, что не было возможности в те годы учиться где-то, но получать хорошее образование музыкальное. Поэтому очень нужно было такое служение, организующее для того, чтобы подготавливать музыкальных работников в церкви. И слава Богу, это служение оно было организовано и продолжалось. Мы позже еще послушаем свидетельства братьев, участников первых курсов. А после этого, начиная с 1978 года, регулярно стали проходить совещания музыкально-хорового отдела. Конечно, я помню наши совещания, которые в объединении проходили, семинары. Как это происходило, старались съезжаться тайно, незаметно. И даже дату следующего общения мы старались слух не говорить, а писали на доске для того, чтобы это не было где-то озвучено, куда-то не было передано. В сложных обстоятельствах проходили. Я думаю, участники первого совещания, они еще, наверное, скажут свое свидетельство, как оно проходило, это организующее начало такое, потому что и там было столкновение с милицией, и тоже уже в самом начале были эти трудности. За организацию музыкально-хорового служения не один срок был получен братьями теми, кто принимал в это участие. Когда просмотришь протоколы, то там часто встречается такая фраза. В связи с арестом председателя, служение, совещание проводил заместитель. Следующий протокол читаешь. В связи с арестом заместителя служение поручено вести такому-то. Друзья, но служения проходили все, совещания проходили. И когда смотришь те вопросы, которые решались на совещаниях музыкальных хорового отдела, в общем-то, они все были животрепещущие. Они исходили из жизни церквей, из тех переживаний, которые встречались на местах. Что стало сразу в поле важным для музыкального хорового отдела и попало, так сказать, в поле зрения, в поле обсуждения? Это работа с детьми, с детскими хорами. В следующем году, на следующих курсах, после 1976 года, в 1977 году, тоже проходили регентские курсы, они начались в городе Харциске, Но потом пришла милиция, и не было возможности там продолжать. И все курсанты переехали в Брянск. И там, в глухом месте, но, как говорят, в брянских лесах, продолжили курсы, продолжили занятия. Сегодня среди нас есть участник этих курсов, и я попросил его тоже сказать короткое свидетельство о них. Это брат Павел Бяков, пожалуйста.
Друзья, что я скажу из своей памяти об этих курсах? У Израиля была центральная песня «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо велик милость Его». Ко мне однажды подошел пресвитер и говорит: «Ты поедешь на курсы, мы тебя хотим направить». Я говорю: «Я нот не знаю, я как смогу учиться?» Он говорит: «Там тебя научат и играть, и петь». И я так и подумал, что за месяц я могу и ноты изучить, и играть буду, и все-все. Так я для себя на гитаре играл среди молодежи. Но буквально двое-трое суток прошло, и я понял, что я не смогу дальше учиться. И у меня один единственный вариант – сбежать с этих курсов. Я возвращался с курсов через парк домой, где жил, и плакал. Садился и плакал, думаю: «Господи, куда я попал? Мне стыдно перед моими однокурсниками». Меня одно только сдерживало в этом побеге, что я скажу нашим пресвитерам. Скажешь: «Мы растратились на тебя, ты как беглец Ефремов и убежал со своего назначения». И вот пока я размышлял, как мне этот побег совершить, пришли мы на обыкновенное занятие, там милиция, кого в автобус, кого на допрос. Евгений Кивович, по-моему, на 15 или на 10 суток.
На 40 суток.
И мы его больше с этих пор не видели. И вместо побега, у меня еще дальше от Азербайджана, в Брянские леса, а мы туда попали ночью, и выбраться тут невозможно. Мы один раз попытались, заблудились, еле нашли опять назад дорогу. Вот, очень тяжело мне было в этой учебе давалось, особенно когда дирижирование, пальцы вот так расходятся, а нужно их собрано держать. Но мне помогли друзья, говорят: «Давай мы тебе свяжем веревками». А нож здесь не было, концы не обрезали. В общем, заметил Владимир Андреевич Охотин, что у меня что-то торчит. «А ну-ка иди сюда». Я подхожу, он смотрит на них. «Что делать?» «Сольфеджио сдавай». Я говорю: «Владимир Андреевич, я вам признаю, что я нот не знаю. Я не смогу петь». Он говорит: «Не может быть. Вот я сейчас буду вторую партию петь, а ты уже пой основную первую». Но он поет до ми, соль называет, а я за ним повторяю. А сам вот не знаю, что он говорит, то и я. А по слуху терцию построил и пробежался. Он мне хорошую отметку поставил. Говорит: «А ты, говоришь, нот не знаешь». Но это не все. Не с этого я хотел начать свой рассказ, или не к этому его хочу привести. Я там впервые услышал, что в братстве у нас нету детских хоров. Что со мной произошло, я забыл про все свои побеги, и у меня было одно желание – скорее возвратиться домой. Не как беглец, а как человек, который должен начать создание детского хора. С этим я и приехал домой, прихожу к пресвитеру, сказал ему об окончании, о побеге промолчал, что я хотел убежать, и плакал я, как ребенок. А ему говорю, что у нас нет в братстве детских хоров. Вы знаете об этом? Он понял, о чем я хочу ему сказать, и говорит мне: «Павел, ты хочешь детский хор образовать?» Я говорю: «Хочу». Он помолился надо мной, благословил и говорит: «Пусть Бог тебя благословит». И я начал плавиться вместе с детьми в этом горниле наших первых занятий. Это был первый хор в братстве, и я понял: «Господи, вот почему ты меня направил на эти курсы. Вот почему, когда я хотел убежать, ты милицию послал, чтобы эти курсы сломались и перенеслись туда далеко, потому что нужно было начинать». А я без нот, без ничего, меня это не останавливало. Я одну сестру нашел, которая ноты знала. Я так мог положить руку, на, чтобы звук какой-то известный на фортепиано. Я говорю: «Запиши». Она записывала, проиграй, играет. Говорю: «Вот эта нот не так». А я говорю: «Забыл диез поставить». И вот так вот, не имея образования ни нот, ничего, но я поймел вот что, братья, что хочу сказать. Я МХО сравниваю жертвенником, на котором загорелся огонь. И всякий, кто к этому жертвеннику подходил, он тоже начинал гореть подобно мне. Ни образования, ни ноты не знал, ни сольфеджио, ничего. А детский хор создался. И тогда Миша Петров руководил молодежью, и мы собрались туда, все детские работники, и меня пригласили, чтобы сказать о детском хоре. Вот я там впервые, это было в Риге, в Прибалтике. Я когда только рассказал, ко мне подходит Тимофей из Могилева, он там на студии записывал, и говорит: «Можем мы приедем, ваш детский хор запишем?» Я в это даже не поверил. Ну, конечно, пожалуйста, приезжайте. Я сам себе, да кто к нему в далекий Азербайджан приедет? Ровно через месяц стук в дверь, Тимофей со своим родным братом заявляется. Говорит, мы приехали записать детский хор. Так они его записали. Вот так получилось начало огня. Вот с этим таким вот, я стою перед вами, как самый необразованный человек. Наш детский хор может быть как первый автомобиль, колеса со спицами. Вот я так сравниваю наше начало. Сейчас кассету послушаешь. С такими оркестрами, с такими, я говорю, скрипками или струнами, с трубами, и поют дети. Мы, конечно, далеко, насколько у нас все было примитивно, но это было первое начало, и Бог позволил мне принять участие в этом первом начале. Рад, что здесь я уже многих встретил, моих сотрудников, с которыми вместе учился, вот Николай Васильевич, Сережа Борщ, да, по-моему, сразу узнал, когда прошел, Володя здесь прошел мимо, вот он сидит. Слава Богу, что мы загорелись, а огонь этот вы продолжаете. Слава Господу. Аминь.
На совещаниях музыкально-хорового отдела стали подниматься вопросы о издании нотной литературы. Для этого нужны были подготовленные люди. Это очень кропотливая работа. И в 81 году началось издание такого журнала. Он назывался «Песнь хвалы». Друзья, собираясь на совещание, они прослушали привозимые материалы, то, что привозили с собой, отбирали то, что можно было поместить в такой общебратский журнал для пользования, и редактировали, проверяли, отдавали потом в печать, и этот журнал издавался, я точно не знаю, какое время, но 5 номеров вышло его, и издавался он еще таким способом, сначала на синьке, знакомый нам способ, а потом шелкография, черная печать, эти журналы, они еще сегодня у кого-то хранятся, они были в благословении, потому что в церквях был очень большой недостаток литературы нотной. Так Господь вел своим путем, и если Евгений Никифорович был в узах, потом Владимир Андреевич был в узах, Охотин, и другие братья, то Господь находил новых, которые вставали в этот ряд и продолжали служение. И служение не останавливалось в самых сложных условиях. Друзья свидетельствуют, что зачастую из далеких мест, из далеких краев добирались на совещание. И получалось, что 4, а то и больше дней не спали, можно сказать, не раздевались для того, чтобы сдвинуть какое-то дело, для того, чтобы продвинуть его. Вот от этих годах служения МХО, во-первых, я тоже попросил сказать короткое свидетельство брата Владимира Владимировича Шпенглера, он участник первых курсов. Старший регент нашего сибирского объединения в те годы. Пожалуйста, Владимир Владимирович.
Послание Тимофею. В 2 главе здесь сказано так, 19 стих. «Но твердое основание Божие стоит, имея эту печать, познал Господь своих, и доступит от неправды всякий исповедующий Господа». Но твердое основание... Но твердое основание Божье стоит. Знаете, то, что Божье твердое, кажется людям порой очень сомнительным, таким жалким, таким ничтожным. И вспомним случай времена Езекии, Неемии, когда люди смеялись, что это за затея, что с этого получится, как оно все это будет, так ничтожно, жалко. Говорили, вот лисица пройдет и разрушит всю эту их затею, все сломается, все будет действительно. Такие условия были, братья говорили уже, как оно все начиналось, как собирались. И помню, первое общение, когда были еще в Сибири, вот у нас молодежные, с какой радостью слышали мы первые гимны, первый раз услышав гимн «На тебе пою, Спаситель», Николай Мельников там рядом был в Канске, в ссылке, приезжал на общение с гитарой своей. Как оно звучало, как с такой радостью воспринимались, с бурей жизни сражались. Воин я Христа. И какой огонь исходил, как загоралось вот это желание действительно подражать. Вместе пели, Господь делал свое, и вот действительно из праха, как тогда говорили, можно ли из этой груды праха, из этих обожженных камней что-то построить? Да невозможно. И слышали мы это тоже. Да все это бесполезно. Но вот проходит время, а твердое основание Божие стоит. Почему? Да потому что оно Божье. Потому что оно твердое. И о совещании. Что сказать? Братья говорили уже, вот что условия конспирации. издалека, каждый раз переживали или интересовались, братья, где слышали, кого-то можно привлечь к сотрудничеству, чтобы все-таки это дело музыкальное, хоровое в братстве могло расти. И Господь находил таких, Господь благословлял, и говорил, помаленьку, помаленьку, и хорошо, что так, чтобы не можно было что-то себе приписать. Знаете, вот Петр рассказывал, то же самое и о себе. Самое начало было такое, вот у нас в церкви, после уверования, сестра одна подходит и говорит, брат, прислушивайся, вот там старец у нас один был. И примерно старайся петь, как он поет. Ну я понял, значит, я где-то вообще не в ту сторону, в мире. Никакого интереса к музыке не было. После покаяния вот уже в собрании Господь возродил. И так вот потихоньку. И Господь делал свое дело. Пусть Господь и дальше благословит. Потому что это основание стоит. Только нам не соскользнуть. Не уйти с этого основания. Не оступиться. Пусть Господь благословит нас и дальше. Аминь.
Начиная с самого первого совещания, с организационного, были сотрудники музыкально-хорового отдела, которым давали поручения по организации хоров, по организации оркестров. Вопросы музыкального служения, именно инструментальной музыки, они стали все чаще подниматься на совещаниях, и возникла необходимость в проведении сначала семинаров, для того, чтобы были организованы такие оркестры, а потом и проведение курсов. Поднимались вопросы эстрадных оркестров. Тогда это было очень распространено в церквях наших братств. Ну, из-за компактности, из-за малого количества участвующих. Они получили широкое распространение. И Евгений Кифорович, он заострил внимание, что это внесение чуждого огня в наше богослужение. Это не та музыка, которая способствует благоговейному прославлению Господа. Эти вопросы стали обсуждаться. Собирали тех, кто участвует в таких оркестрах, на семинары. И вот на этих семинарах было принято решение по рассуждению, по обсуждению, что игра в заданных ритмах, а эти оркестры именно в этих ритмах играли, является грехом, является недопустимой. Но Евгений Кифорович, он такую мысль сказал, что запретить – это проиграть, а предложить нечто лучшее – это значит повести народ дальше, путем развития. И вот с этого начинался разговор о оркестрах, народных инструментов. Эти оркестры уже возникли, они уже по местам играли кое-где. И в 1985 году были организованы первые курсы руководителей оркестра русских народных инструментов в Магнитогорске, в условиях нелегальных. В одном доме все происходило. Он тогда все курсы так проходили в очень тесных условиях. Курсы прошли благословенно, закончились они разгоном милиции, пришла милиция, всех отправили потом по домам. Позже у многих из участников курса в домах прошли обыски, но это дело оно не было остановлено. Следующий семинар руководителя русских народных оркестра русских народных инструментов прошел в Воронеже в следующем году, а в 87-м городе Ростове прошли следующие курсы. После какого-то перерыва это отделение русских народных инструментов, оно стало у нас постоянно действующим до сегодняшнего дня. Менялось время, менялись правители, менялись власти, а служение оно продолжалось развиваться, оно становилось более широким. И я заканчиваю уже в 88-м году, наступили перемены. В общем-то, первое десятилетие подошло к своему концу. Это десятилетие, оно, повторяю, прошло в тяжелых очень условиях служения. При постоянной слежке, при разгонах, на нелегальном положении. Но оно продолжало и расширялось. Следующее десятилетие у нас будет позже освящено. Но за то, что Господь совершал, за то, что Господь был с народом своим, хотелось еще раз и еще раз воздать Ему благодарность. «Если бы не Господь был с нами». Потому что мы часто, когда смотрим, мы свое что-то оцениваем, что-то себе можем, как-то свою роль видим особой, да? А этот стих нам помогает увидеть все в истинном свете. Если бы не Господь был с нами, то что бы тогда произошло, да? Пусть Господу будет за все слава, благодарность. Аминь.